Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Мы сегодня будем разговаривать о Трудовом кодексе, в частности, о некоторых поправках, которые предлагает омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джуманбаева. Сегодня она у нас в студии. Джамиля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами знакомимся впервые и очень рада, что вы нашли время, чтобы к нам прийти и поговорить. Вообще наблюдаем мы вот с момента, как вы были назначены на эту должность, да, вы участвовали в очень многих мероприятиях, связанных, конечно, с защитой разных категорий наших граждан. То есть это у нас, как правило, да, под вниманием у нас дети, это женщины, это люди, у которых есть определенные ограничения в возможностях здоровья и так далее. То есть все они требуют внимания, и у всех у них есть, ну, зачастую проблемы с нарушением их прав. Но мы начнем вот именно с вашей инициативы о том, чтобы засчитывался женщина в трудовой стаж период, когда они воспитывают своих деток вот именно на ранней стадии. Может быть, вы нам поподробнее расскажете, о чем идет речь и, как, может быть, на каком уровне сегодня вот эта инициатива? И почему вы решили вдруг об этом заговорить? Потому что мы-то много об этом говорили. Мы всегда возмущались и говорили, а почему так? Почему женщины... Это же неравные условия у нас мужчин. Это вообще не про феминизм ни разу, чтобы вы понимали. Вообще ни разу с этим не связано. Просто мы же тоже все выходим в определенный период на пенсию, и потом нам говорят, а у вас меньше рабочий стаж, поэтому у вас и пенсия вот такая. А мы говорим, ну так и я 5 детей воспитывала, я кто их должен был нянчить? И никто мне это туда не включает.
Спасибо большое. Здравствуйте, Елена, еще раз. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо большое за то, что вы меня сюда пригласили. Конечно же, в свете последних активностей по поводу моего выступления на Курултае женщин-лидеров, я бы хотела, конечно, особенно остановиться на этой теме, потому что я, насколько поняла, впервые со мной такое случилось, что вот такую активность у общества, оказывается, вызвала мое такое выступление, поэтому, ну, что хочется сказать, если остановиться сразу на этой проблеме, как все знают, что в Кыргызской республике мужчины и женщины имеют равные права и свободы, и равные возможности для их реализации. Эта норма у нас закреплена в Конституции Кыргызской республики. Конечно же, Кыргызстан в борьбе с гендерной дискриминацией, он узаконил следующие цели, если вот отметить, по равноправию, это равенство прав, обязанностей, ответственность в политической, социальной, экономической, трудовой и иной деятельности, там равные возможности для равноправного партнерства и так далее. Но мне особенно хочется отметить про женщин. К примеру, согласно данным Национального статкомитета, женщины получают высшее образование в процентном соотношении гораздо выше оно, чем у мужчин. Но, тем не менее, в возрасте от 29 до 34 лет, это, опять же, по данным Национального статистического комитета, женщины, как сказать, в работе, они задействованы гораздо меньше. Если остановиться на процентном соотношении, это, например, это 75% мужчин и 46% женщин. Это данные Нацстаткома к 2020 году. И Нацстатком, в принципе, он приводит две причины. Это что 80% и мужчин, и женщин, они считают, что все равно, вот, что женщины должны сидеть дома, они должны воспитывать детей и зарабатывать деньги в семье должен мужчина. Вполне возможно, что и по этой причине. Вторая причина – это рождение детей. Конечно, тут вот этот вот детородный возраст указывается от 25 до 34 лет. Там работает по статистике, опять же, 80% мужчин и задействовано всего 40% женщин.
Угу.
Ну, при этом хочется сказать, например, что необразованные женщины, которые меньше работают на рынке труда и в экономической жизни, чаще становятся экономически зависимыми и, соответственно, жертвами домашнего насилия. Хочется сказать про Кыргызстан, который в 1996 году ратифицировал наше государство и стал участником Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и девочек и других международных соглашений и документов. А роль женщин в семье, воспитании детей, заботе о семье, количество наших женщин, которые невидимы в тех же селах, но вносят свой вклад в экономику, которая посвящает свою жизнь развитию будущего нашей страны, наверное, в связи с этими основаниями мы решили внести это предложение, которое, в принципе, такое получило очень такой положительный, мне хочется думать, отклик у наших, наверное, у женской части населения.
Угу. Все-таки эта роль, она отведена женщине, безусловно, никто от нее не отказывается, и мне кажется, что в нашей стране проблемы с демографией вообще, в принципе, да, нету, и каждая женщина в Кыргызстане, ну, вполне себе открыта к тому, чтобы стать мамой. Другой вопрос, я готова посвящать время, конечно же, своему ребенку. Ну, мы часто говорим о том, что до 3 лет работодатель там должен предоставить возможность там женщине там до 3 лет находиться в отпуске. Но не все, как вы говорите, женщины у нас экономически задействованы, да? То есть они часто начинают где-то работать, выходят замуж, уходят с работы, потом становятся, значит, мамами, да, и еще какой-то период времени опять остаются дома. И то есть они выпадают вот из этой, ну, как бы активной жизни на достаточно большой период. Чтобы потом вернуться обратно вот в этот экономический процесс, это очень сложно.
Вот именно.
Там, во-первых, еще проблема с тем, чтобы тебя взяли обратно на работу, на какую-либо, потому что тебе говорят, ой, да вы 100 лет уже не работаете, да уже все поменялось, да как вы будете тут делать работу, которая у нас уже там не те программы применяются, или вы уже это не умеете, не можете. Вот... Если посчитать, есть ведь у нас у женщины, у которых, ну, в среднем сколько у нас там, 3 детей,
да? Да, в среднем.
И вот, вот этот период мы уже можем рассчитывать на то, что это мне посчитают трудовой стаж.
Получается, мы полагаем так, что вот, к примеру, если взять среднестатистическую женщину, ну, примерно 30 лет там плюс-минус, родит 3 детей, сидит дома, и получается, к тому моменту, когда дети уже подросли, ей ближе к 40, она хочет работать, но она не может, ее никто не берет на работу, потому что у нее нет, как вы правильно сказали, ни стажа, ничего, и ее невыгодно брать. Угу. Поэтому мы бы хотели, что именно для таких женщин, это касается не тех женщин, которые работают и уходят в декрет, в оплачиваемый, именно тех женщин, которые остаются вынуждены находиться дома в связи с рождением и воспитанием детей, чтобы это засчитывалось в стаж, и чтобы при... их желаний ближе к 40 это будет, или там, ну, у всех по-разному, к этому возрасту, чтобы она имела хоть какой-то трудовой стаж, она могла продолжить работу там, где она хочет, и, соответственно, были выплаты в виде пенсии со стороны государства.
А как этот период будет начисляться? Может быть, у вас уже есть какие-то ну, мнения, предложения по этому поводу? То есть от рождения до какого возраста? То есть от рождения до 3 лет или до 5, или столько, сколько она с ним находится, или сколько?
Вы знаете, на данный момент разрабатываются механизмы реализации этого предложения. Мы проводим анализы, нам планируется дополнительная работа. Конечно же, это то, что мы будем предлагать кабинету министров, нам нужно на основании мониторинга каких-то данных, нам необходимо проанализировать все эти данные, конечно же, вкупе с кабинетом министров. И, конечно же, это предложение, я очень надеюсь, что оно будет реализовано, потому что мы планируем на основании каких-то наших анализов, результатов мониторинга внести это предложение в кабинет министров, чтобы вот это изменение Трудового кодекса они внесли.
Ну, то есть сколько это может быть, там это еще такой вопрос технического характера.
Да. То есть это если, год, в принципе, уже нас поддержит кабинет министров, мы инициируем, и если депутаты в дальнейшем поддержат это дополнение к Трудовому кодексу, я думаю, что это будет большая победа для женщин.
А вот, то есть эта идея, откуда, как бы, где оно взялось, да? Может быть, кто-то приходил к вам и говорил, вот вы знаете, это вот там несправедливо что-то, или на каком-то вот что-то подстегнуло вас вот эту вещь сделать? Может быть, у нас же так много организаций, которые занимаются защитой прав женщин.
Вы знаете, на самом деле, нет 2 месяцев, как я приступила к этой должности. На самом деле, работа, конечно, сказать, что она полностью отличается от моей предыдущей работы, будет неправильно. Конечно, очень многие моменты перекликаются. Сказать, что прям полностью работа новая, я бы так не сказала лично для меня. Но для меня открылись новые горизонты, и я этому рада. Мне это нравится, потому что я понимаю, что нарушения прав, они повсеместны. Очень много приходит людей, очень много жалуются. Тут можно просто необъятное поле деятельности по факту. И приходят, ну, на сегодняшний день, с учетом того, что 2 заместителей мне Дёрку Кинеш избрал тоже буквально недавно, можно сказать. Мы вот только-только полноценно вступили в работу. Мы за первый месяц попытались привести в соответствие все наши локальные акты, которые имеются, чтобы они были в соответствии с законами, чтобы они не противоречили Конституции и так далее. Поэтому на сегодняшний день у нас планов много. Мы разрабатываем стратегию работы нашего аппарата, нашего института. Очень-очень много одно из наших достижений, нашего коллектива, я считаю, на сегодняшний день, это инициирование совместно с депутатами Дёрко Кенеша нашего конституционного закона, который с момента образования института Акыкатчи, его закона этого не было, закон этот новый, называется конституционный закон, потому что до этого институт Акыкатчи работал на основании закона об омбудсмене. Мы попытались привести это в соответствие с Конституцией, потому что в Конституции указано, что мы как орган, наравне с Счетной палатой, с Генеральной прокуратурой, там, Нацбанком и так далее, наша деятельность должна регулироваться конституционным законом именно. И я считаю, что мы успели это все с депутатами вместе проработать и проект внести до их ухода на каникулы. Сейчас оно находится на общественном... Нет, его вывесили для общественного обсуждения, поэтому я думаю, что мы эти все этапы пройдем. Конечно же, мы попросили помощь и авторитета международных организаций, чтобы они дали свое заключение именно по деятельности, вообще по всем нормам нашего конституционного закона, потому что мы считаем, что мы попытались максимально привести его конституционный закон, проект подготовить максимально с международными нормами по защите прав. Поэтому я очень надеюсь, что мы найдем поддержку, и в дальнейшем мы найдем поддержку, конечно, Дёрко Кенеша, потому что, я считаю, что принятие этого конституционного закона, конечно же, оно продвинет ситуацию соблюдения прав и свобод человека в Кыргызстане. И вообще имидж Кыргызстана в этой сфере нам поможет.
Вот до этого, когда мы говорили о назначении, да, все-таки на позицию омбудсмена, много людей, кто был на этой позиции, это были и очень и знаменитые, да, известные люди, которые работали в разных сферах, были и не очень. Вот. В вашем случае у вас есть опыт работы с прокурорскими, да, в прокурорской сфере. И если я не ошибаюсь, насколько я помню, это так, да. И не так давно мы говорили тоже с нашими спикерами, с нашими экспертами о том, что прокуратура отчасти все-таки это орган, который несет контроль за государственными структурами, за тем, как они исполняют законы.
Да?
И люди, которые работают в этой сфере, они как раз их задача отследить, кто эти права или где-то что-то нарушает. Так вот, в институте омбудсмена абсолютно та же самая цель. То есть зачастую институт омбудсмена, он как раз защищает человека от того, что какой-то государственный орган не, там, допустим, нарушает права гражданина. Вот как вы думаете, ваш опыт в этом смысле вам поможет? Вы говорите, что это знакомая для вас работа.
Однозначно поможет, потому что все же органы прокуратуры осуществляют надзор за точным единообразным исполнением законов. А Акыкатчи, омбудсмен Кыргызской Республики, его статус определен 109 статье Конституции, он осуществляет парламентский контроль за осуществлением прав и свобод гражданина и человека в Кыргызской Республике. Я считаю, что все равно тут больше перекликается, потому что, на самом деле, как бы долго не останавливаюсь про органы прокуратуры, там, конечно же, такая узконаправленная у каждого сотрудника работа. Где-то, конечно, на сегодняшний день мне, например, хочется сказать про институт, что я настолько раскрыла глаза, наверное. Я вижу там, и недавно приходил общественный объединение гемодиализных больных, мы недавно встречались. Я пытаюсь максимально быть открытой, я пытаюсь максимально услышать проблему, я попытаюсь максимально, с учетом моего опыта, я все же 23 года проработав в прокуратуре, я все равно считаю, что, к сожалению, когда меня депутаты Дёрко Кенеша предложили на этот пост, почему-то в обществе стало как-то в негативной форме такое мнение о том, что прокурор не может быть омбудсменом. Я считаю, что это, конечно, ошибочное мнение. Это покажет время, я более чем уверена, потому что, много моментов, потому что они стали говорить почему-то гособвинитель. Я хочу сказать, что органы прокуратуры не только осуществляют государственное обвинение, поддерживают гособвинение, они также, элементарный пример там на действия органов милиции, куда идут жаловаться в прокуратуру.
Конечно,
за защитой своих прав.
Мы же зачастую вспоминаем вот эту легендарную фразу «я пойду жаловаться в прокуратуру», да, то есть мы тоже отмечали эту функцию, на самом деле прокуратура есть, она скрытая, почему-то сейчас очень многие об этом забывают, что, по сути, это государственный правозащитник тоже.
Да,
вот прокурор, да, и то есть именно к нему и надо приходить, если возникает вопрос с государственными структурами. Много приходит, есть еще такой пункт, да, что многие стали сомневаться в институте АКИКАЧИ в том смысле, что его не так не воспринимают государственные органы. То есть там копится кипа каких-то жалоб, люди приходят, говорят, а у меня вот так, а у меня вот такая проблема, у меня вот такая проблема. И не всегда правозащитник, главный правозащитник страны пишет в этот орган и говорит, слушайте, вот ко мне пришел человек, у него вот такая проблема, разберитесь, пожалуйста. Они начинают присылать какие-то отписки, какие-то объяснения. И вот эти дела, и они вот очень-очень-очень со скрипом там работают. Да, удается помочь, но далеко не всем. Вот как добиться вот этого уважения к институту? Как вы думаете, и важно ли это?
Конечно, это очень важно. Я вообще считаю, что институт омбудсмена, он очень важен. Он занимает особую роль в Кыргызстане. Получается, на сегодняшний день я могу сказать, что мною лично вот момент рассмотрения жалоб, конечно же, я вижу, какие-то есть все же проблемы, есть вопросы, которые необходимо решать. И по вопросам рассмотрения жалоб, и по вопросам рассмотрения обращений каких-то. Поэтому, вы знаете, какие-то моменты, конечно, совместно с коллективом мы это все обсуждаем в настоящее время. Мы проводим анализ полный с 1 января 2023 года. Характер, каким образом они решаются, эффективность. Для меня очень важно понять эффективность той работы, которую мы проводим. То есть по каким-то направлениям я задаю вопросы и вижу, что эффективность ноль. Сразу возник вопрос, может быть, нам немного изменить структуру и перенаправить наше внимание на те моменты, которые требуют большего внимания, просто по причине того, что там больше жалоб. Но на сегодняшний день я могу сказать, преобладающее большинство, львиная доля жалоб, конечно, поступает на судебные органы, на правоохранительные органы. Мы, в свою очередь, конечно, в рамках своих полномочий очень много заявлений жалобщиков приходит, я их сама принимаю. Конечно, некоторые жалобщики и меня узнают, и я их узнаю на самом деле. Это такие жалобщики, которые годами, десятилетиями ходят. Я понимаю, я пытаюсь людям объяснить, и сотрудникам аппарата я также пытаюсь донести, что не надо их обнадеживать, если стоит большая жирная точка, и если есть там все решение судов всех инстанций. Не надо их сюда там обнадеживать, говорить, что мы письмо напишем и так далее. Надо просто, возможно, им объяснить.
Ну да, может быть. Просто они, как правило, обратились там в какой-то орган, им говорили так, там есть решение, вот вы его посмотрите, и все. То есть на то и есть юристы в институте омбудсмена, которые, да, наверное, могут разъяснить или, может быть, предложить пойти человеку идти каким-то другим путем, да, что это с этим делать?
Да, на самом деле еще очень много жалоб я заметила по соцвыплатам, вопросы регистрации. Вы знаете, вот буквально сегодня смотрели мы материалы там и по заключенным, и по инвалидности. Очень много моментов. И говорю, мне это все вот интересно. Буквально недавно, не буду говорить, тоже приходила группа инициаторов, и они так удивились. А вы что, будете до конца? Я почти развалилась, я говорю, я никуда не спешу. Я говорю, я хочу до конца выслушать, в чем проблема. Они говорят, надо же, первый человек, который не смотрит на часы и не говорит, слушайте, давайте быстрее, мне пора уйти.
У меня 15 минут, да, на прием.
Мы с ними 2.5 часа сидели, они прям вот как-то вот вначале кто-то был агрессивно настроен, конечно, это сразу видно по настрою. Потом уже в конце мы все расхохотались, в таком прекрасном расположении духа разошлись. Я думаю, что иногда человеку просто нужно услышать и уделить внимание. Ну и моментов, например, много. Я вот смеюсь тоже, говорю людям, которые приходят. Я говорю, я такой же человек, я такая же женщина, которой ничто человеческое не чуждо, ничто женское мне не чуждо. У меня такие же вопросы были, бывают абсолютно у всех. Вот недавно, что мне нравится в работе института, как, чем мы можем помочь, разные сферы. Мне вот это вот нравится. Например, недавно обратилась женщина по поводу того, что ее 16-летней дочери, она не могла получить паспорт только лишь потому, что не знала о местонахождении отца. То есть по нашим законам для того, чтобы ребенок получил свой первый паспорт 16 лет, необходимо паспорта обоих
родителей.
Да. И получается, где-то, вы знаете, я увидела какое-то, вот, как сказать, ущемление прав ребенка. Почему ребенок 16 лет не имеет права получить паспорт? В свидетельстве о рождении указан и папа, и мама. Если мать не знает, где находится папа, на заработках, в разводе, неважно. Вот эти обстоятельства, я считаю, что они не должны вообще влиять на этот процесс. И вот эти многие моменты, конечно, они мне сейчас потихоньку становятся видны, и я предлагаю институту, и он меня очень поддерживает, вносить инициировать изменения в законодательство, чтобы как-то облегчить.
Кстати, вот об этом я и хотела спросить. То есть институт омбудсмена вполне себе это орган, который может инициировать какие-то поправки?
Нет, получается, по закону, по нашему мандату, у института омбудсмена права законодательной инициативы нет.
Через кого-то?
Мы можем, да, через органы, которые это вправе. Ну, с учетом того, что мы осуществляем парламентский контроль, мы, я думаю, что обязаны работать в наитеснейшем контакте с депутатами, Кенишем, да? Потому что я это и озвучила, когда меня избирали, это было тоже один из пунктов моей программы. Я считаю, что мы обязаны работать, работа с комитетами. Там очень много таких насущных вопросов, животрепещущих. Я считаю, что мы должны давать свое мнение, свои предложения, как мы считаем. Ну, это, я считаю, и в дальнейшем... Как бы мы как практики, мы видим, с какими проблемами люди сталкиваются. Там тот же вопрос, например, по Батырине, по вот этой награде, например. Тоже интересный момент. Недавно обратилась к нам женщина, получается, согласно закону, женщина, родившая 7 и более детей, и на момент выдачи этой награды младшему ребенку должно исполниться 1 год, и все дети должны быть живы. Получается, минимум 7, и она к нам обратилась и говорит: у меня 8 детей, 3 сыновей 18, 25, 34 лет, они погибли, а мне не дают эту награду. Я опять где-то тут усмотрела, извините, не знаю, ущемление, наверное, права мамы-героини. Ну хорошо, говорю, но они же как бы не умерли в младенчестве.
Конечно, она до 18 лет, она их растила, содержала.
34, да. Бывают, оказывается, некоторые случаи, когда, конечно, этого в законе нет, я тоже считаю, что это незаконно, некоторые госорганы. Но это, вы знаете, вот такие больше системные нарушения, они присущи, конечно, регионам. Все же центр, Бишкек, Чуйская область как-то вот легче, потому что, читая заявление, там, например, вот опять же по Батырине, вопрос встал, что местные органы власти сказали: извините, у вас сын судим, мы вам не можем предложить, да, чтобы, кстати, вам выдали Батырине. Я объясняю, говорю, что в законе нет такого запрета, нормы, поэтому мы реагируем. И когда мы получаем положительный результат, мы радуемся. Я считаю, что это тоже наша победа. Пусть вот такие вот крупинки побед, но я считаю, что люди нам пишут. Бывают, конечно, и возмущения, бывают, конечно, и жалобы пишут о наших сотрудников, что уж тут таить. Ну и благодарственные письма пишут.
Вот возвращаясь к нашей теме, да, по поводу женщин, да, и о том, чтобы, ну, каким-то образом зафиксировать их право на какой-то стаж. Вы отметили о том, что есть, что это приводит к женскому насилию, к насилию в отношении женщины. То есть сегодня мы говорим о насилии не только с точки зрения рукоприкладства. Мы говорим о том, что у нас существует финансово-экономическое насилие.
Да.
То есть вот этот пункт, как это поможет решить вот это изменение, это повлияет на эту ситуацию?
Я считаю, что повлияет, потому что... Ну, ни для кого не секрет. Женщина, которая не зарабатывает, которая зависима финансово в первую очередь от мужа, ну, что мы живем в таком обществе, он говорит: пожалуйста, тихо, цыц, закрой рот, сидим он там в сторонке, я зарабатываю, я решаю. Все, это ли не финансовое насилие? Потому что я поэтому считаю, что женщинам, конечно же, необходимо тем, которые хотят, давать возможность реализовать себя. Почему нет? Потому что я говорю, вот по откликам я уже стала комментарии читать, где-то порадовалась. Я говорю, ну вот, видимо, проблема такая прям очень существенная. На самом деле я как-то вот и по прежней работе никогда с такими там социальными проблемами не сталкивалась. А сейчас для меня стали вот явственно какие-то такие моменты выскакивать, что проблемы достаточно такие серьезные есть. Их надо пытаться совместными усилиями пытаться помочь решить людям.
Да, потому что если суммарно даже на 3 детей и по 3 года, я считаю, там, ну, даже по 2, да, это уже значительно. 6 лет тебе впишут в стаж, и ты должен, будешь понимать, что это, ну, хоть что-то. Конечно, это нужно закрепить, может быть, а какая-то, на какую сумму, да, можно будет ориентироваться. Как будет соцфонд относиться к этим годам, которые мы, да, зафиксируем в этом трудовом законодательстве? То есть, да, они у меня вписаны, но они же тоже там делают какие-то свои вычисления. Все эти вот моменты, конечно, очень важно предусмотреть. Это вот мы говорим о том, что мы сами обсуждаем, да, эти темы, и у нас сразу мысли приходят в голову, и мы вот эти вопросы фиксируем, да. То есть хорошо, соцфонд будет понимать, что она вот это была вот по уходу за ребенком, а, ну, там нет справки о том, сколько она получала или не получала, то есть какая-то базовая там... вещь.
Да,
должна.
Я думаю, что механизмы реализации, я думаю, что это, как вы сказали, техническая часть. Угу. Самое главное – внедрить, и я думаю, что эти вопросы решить будет гораздо легче.
Угу. Какие еще основные, вот, может быть, вопросы, на которые вы сейчас обращаете внимание, связанные именно с проблемами женщин и детей? Может быть, даже так? Вот если обратить внимание на нашу молодую...
Вы знаете, угу. На самом деле, конечно, женщин и детей... Проблемы детей, нарушение прав детей – это одно из таких приоритетных направлений Института омбудсмена. Я сама как женщина, я все равно уверена в том, что мы, женщины, более чувствительны на решение проблем. Мы реагируем совершенно по-другому, чем мужчины, особенно если это касается вопросов нарушения прав детей. Вот я, например, считаю, что где-то очень много случаев, ну, ни для кого не секрет, в средствах массовой информации очень много публикуется данных о насилии, сексуальном насилии, угу. Малолетних, несовершеннолетних, неважно. И когда такие моменты регистрируются, все мы понимаем, что правоохранительные органы, в частности милиция, следователи больше мужчин. И, конечно же, они через призму мужского, так сказать, умозаключения тоже приходят к каким-то выводам.
Ну, иногда чтобы... позволяют даже себе порой сказать такие вещи неприятные о том, что кто-то сам напросился, дескать.
Да, то же самое, вот и вопрос идентификации. Когда они начинают говорить, что там такая-то фамилия, имя, отчество проживает там-то, я тоже считаю, что это нарушение их прав. Угу. Потому что такие, например, девочки несовершеннолетние, они не пойдут заявлять, потому что они вот стереотипное мышление общества сразу начинают какие-то ярлыки вешать. Они себя чувствуют ущемленными. Ну вот как-то раз же в средствах массовой информации была информация о том, что девочка не выдержала, пошла повесилась. У нас очень много таких моментов, но я считаю, что это в том числе надо работать и на местах. Это всем госорганам надо, конечно. Каждый участковый должен знать, где неблагополучная семья. Каждый соцработник обязан знать. Какая семья неблагополучная? Где там есть вопросы какие-то, возможно, в будущем могут возникнуть? Это же все видно, в принципе, при общении и даже вот внешний опрос соседей. Я думаю, что это просто надо обратить внимание, на учет брать.
Вот это задача ответственности Министерства социального труда и социального развития, да, вот по части?
Соцработники, да. Да. Тут, конечно же, надо их квалификацию, педагоги. Зачастую просто вот сами педагоги, у них какие-то свои проблемы, конечно же. Это, ну... Ни для кого не секрет. Mm-hmm. Я вот говорю, даже могу поделиться с вами опытом своей прежней работы, когда у нас появилась практика приема граждан руководством, все начальники управления отдела собирались, и так получалось, что я была одна женщина, ну, грубо говоря, где-то 10 человек мы принимали граждан, 9 мужчин и я одна. И вот, получается, мужчина один заходит и говорит, начинает рассказывать о том, что его осудили, там, ну, там угу. Какая-то милость, что он жену избил или что. И мы говорим, чем мы вам можем помочь? Зачем вы к нам пришли? За какую помощь? Он говорит, ну, помогите, говорит, меня оправдать, говорит, а жену, говорит, осудить. А я ему вопрос задаю, у вас дети есть вообще? Говорит, ну, да, говорит, трое или четверо. Я говорю, не стыдно вам? Угу. А мужчины там...
Ну, как бы все промолчали, да?
Да, там, ну, вот, и я как бы, вы знаете, все же считаю, что женщин... И на ключевых позициях очень мало. Я считаю, что женщины по-другому, повторюсь, подходят к решению проблемы. Вообще все по-другому.
Угу,
поэтому
угу.
Где-то, конечно, женской руки,
не хватает.
Мозгов, головы, да, что-то
ну, хотя бы даже вот элементарно по восприятию ситуации
да.
Не хватает. Я не так давно, также, насколько помню, у вас был контакт да, с другими омбудсменами других стран, да, если не ошибаюсь, вот, по-моему, омбудсмен Российской Федерации, да. Нужно вот... Это важно для работы омбудсменов, да, вот для того, чтобы контактировать или, может быть, смотреть, как-то посмотреть
конечно,
на законодательство?
Конечно.
Или вот что обсуждалось, да? Что?
Очень важно, я считаю, потому что, ну, в первую очередь, опыт других стран. Это очень важно посмотреть, каким образом они подходят к решению тех или иных проблем. Я познакомилась, это, получается, по видеоконференц-связи, это был первый омбудсмен, с которым я познакомилась, по ее инициативе, это омбудсмен Российской Федерации Москалькова. Мы с ней поговорили и вопросы мигрантов коснулись, потому что очень много моментов, которые сообща необходимо решать. Это не только Российской Федерации касается. Но Российская Федерация – это особо, потому что там очень много наших мигрантов. У нас, как оказалось, с Институтом омбудсмена до этого был заключен меморандум. И в рамках этого меморандума прекрасная работа, потому что вот эти вот моменты, недавно тоже в СМИ была информация о том, что прошел рейд нелегал и так далее. Угу. Там очень много, конечно, таких моментов. Конечно же, там посольство работу свою ведет. Но мы, в свою очередь, тоже без реакции не оставляем, потому что по нормам этого меморандума. Мы будем пытаться помочь гражданам, российским гражданам, которые находятся здесь, либо русским, но с гражданством Кыргызстана, так же, как и в России. Там наши соотечественники, уже которые стали гражданами Российской Федерации, и также наши мигранты. Поэтому там вопросов, конечно,
прям... И дети в том числе рождаются. Где-то кто-то остается и без родителей. Сколько раз были, да, случаи, когда мы возвращали, репатриировали на родину наших деток оттуда. Да, я тоже считаю, что именно ваш институт, он как раз непосредственно может в этих процессах очень активно участвовать.
Еще у нас в Российской Федерации мы вот с момента моего прихода на эту должность мы подняли вопрос волонтерства. Волонтерство до этого было в институте, поэтому на сегодняшний день мы проработали все наши локальные акты, и вопрос как бы встал. Я думаю, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Именно там волонтерами хотят выступать граждане Российской Федерации, но наши соотечественники, которые там десятилетиями проживают. Один наш бывший волонтер приезжал, мы с ним поговорили, и на самом деле поняла, мы с омбудсменом, уполномоченным по правам человека России, договорились о том, что, скорее всего, мы эти списки там лиц будем согласовывать, чтобы никаких действий, которые потом будут...
Или, может быть, кто-нибудь потом может себя выдавать не за того.
Да, каким-то образом, чтобы вот исключить вот такие вот коррупционные моменты, даже я бы сказала.
Спасибо вам большое за то, что вы уделили нам время. Естественно, работы много всегда вашей организации, и мне кажется, всем помочь, как говорится, может быть, и нельзя, но если вот как раз работа будет идти вот в таком системном виде, как вы сейчас говорите, что нужно смотреть, там закон вот так, а там, оказывается, вот это, вот то и вот то, то есть вот это в большей степени поможет, чем какие-то кейсы единичные.
Да. Вот. Я все же нацелена, да, я команде Института омбудсмена, мы поговорили, я как бы дала направление изначально, говорю, давайте больше ориентироваться на системные нарушения. Я говорю, от того, что там пришел гражданин, хорошо, мы ему одному помогли, но если у нас есть возможность, у нас есть рычаги именно в рамках нашего мандата инициировать какие-то изменения в закон, я говорю, это ли не наша сила? Я говорю, хорошо, говорю, конечно, мы не можем гражданам сказать, чтобы они к нам не приходили, не без этого. Но я предложила институту, сотрудникам, говорю, чуток переориентироваться в сторону выявления системных нарушений. Потому что вот недавно к нам общественное объединение гемодиализных больных приходили. Я прям была удивлена ничего не сказать. Они мне прям фотографиями стали показывать о нарушениях, которые присутствуют.
То есть четкое понимание у них есть вообще в ситуации, в нарушениях.
Да, и у меня вполне изучили. Такой резонный вопрос. Я говорю, почему вы не идете в Министерство здравоохранения? Говорят, там никто не реагирует и так далее и тому подобное. Я говорю, хорошо, это вы пришли, отреагировали, а таких же куча больных. И с гепатитом, и с сахарным диабетом, и так далее, и так далее. Я говорю, таких вопросов много, просто они оказались такие более шустрее, видать, более
настырнее. Или поподкованные, может быть, в этом смысле.
Поэтому я понимаю, что если чем-то мы сможем им в этом помочь, я думаю, это будет наша победа.
Да, и активисты, конечно, должны понимать, что им надо работать через институт. В гостях у нас была Джамиля Джумабаева, омбудсмен Кыргызской Республики. Будем надеяться, что вы еще придете к нам в гости, расскажете о каких-то новшествах, каких-то результатах.